Солнце в конце концов превратится в планетарную туманность. То есть центр, его центральная часть, сожмется и станет так называемым белым карликом. Очень маленькой, очень плотной звездочкой, буквально размером с земной шар. Это очень маленький размер, в 100 раз меньше нынешнего Солнца. А оболочка расширится и превратится в такое сияющее газовое облако, которое постепенно закроет, поглотит одну за другой все планеты. Меркурий, Венера, в общем, доберется там до Юпитера даже.
Знаете ли вы, что Вселенная иногда примеряет галстук-бабочку, а иногда смотрит на нас с кошачьим глазом? Неизвестно точно, что больше ей идет, но совершенно точно известно, что это туманности, планетарные. О самых уникальных из них мы сегодня и поговорим, обо всем самом интересном, что находится не на Земле, в внеземном подкасте, напротив меня астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, прежде всего, что такое планетарные туманности и почему они так называются и как они образуются?
Да не только планетарные, туманностей на небе много. И каждая точечка на небе либо звезда, либо туманность. Звезда — это маленькая яркая точка, размеры которой мы не можем оценить. Она гораздо меньше, чем наш глаз разрешает. А туманность — это все-таки размытое пятнышко. Какую-то форму имеет, какая-то неопределенная форма очертания его. И, надо сказать, туманности очень не любили древние ловцы комет. В 16, 17, 18 веках люди уже замечали кометы на небе, но пытались найти новые, а им мешали вот такие стационарные туманности, то есть те, которые не перемещаются на небе, а значит, находятся очень далеко от нас. И, пожалуй, самый известный ловец комет 18 века, Шарль Месье, французский астроном, он решил так: перепишу-ка я все стационарные туманности, которые не кометы, и тогда не буду обращать на них внимания, чтобы они не мешали мне открывать настоящие кометы. И он их переписал. У них получился, у его помощника, список из примерно сотни стационарных туманностей. Те, которые не кометы, можно сказать, мусор космический, как считали астрономы той эпохи. А теперь мы очень благодарны Шарлю Месье за то, что он составил каталог первых далеких от Земли, вообще далеких от Солнечной системы, размытых пятнышек, которые являются либо гигантскими галактиками, либо огромными газовыми облаками, нагретыми звездами. То есть то, что сегодня интересует астрономов намного больше, чем кометы.
Что было первым в списке?
Случайно в список попалась туманность под номером 1. А поскольку каталог Шарля Месье мы так и обозначаем, каталог Месье, первая буква М, значит, и обозначение туманности по его каталогу тоже идут с буквы М. М1. Туманность крабовидная. И правда, даже если без фотоаппарата, а просто глазом хороший телескоп посмотреть, это такое не просто размытое пятнышко, а с щупальцами тоненькими. И в каком-то смысле похоже на многоногого краба или на рака, в общем, на животное с большим количеством ног. А на самом деле это оказалось непланетарное. Мы еще поговорим, что такое планетарная, что такое непланетарная туманность. Но это оказалась не планетарная туманность, а результат взрыва звезды, который на земном небосводе наблюдался примерно 1000 лет назад. Скоро мы будем отмечать 1000-летие этого события. Увидели его те, кто 1000 лет назад активно занимался наукой, а именно китайские астрономы. Правда, и жители других стран отметили это событие. Отметили в виде наскальной живописи, например, в Южной Америке на стенах пещер, или просто в каких-то устных рассказах, а китайские астрономы замечали это и в течение нескольких месяцев отмечали положение на небе этого яркого нового светила. Мы теперь точно знаем, что там, где загорелось 1000 лет назад, в 1054 году по юлианскому календарю, там, где загорелась эта звезда, сегодня находится туманное размытое пятнышко, а на самом деле никакое это не пятнышко. Результат гигантского взрыва, и вещество от взорвавшейся звезды разлетается со скоростью более 1000 километров в секунду. Это совершенно феноменальный взрыв. Теперь такие объекты мы называем сверхновыми. Супернова по-английски или там по-латински почти то же самое. То есть что это? Да звезда взорвалась, огромная, больше Солнца, массивная. В конце своей жизни взрывается, и на ее месте вот эти осколки звезды в виде газового горячего облака разлетаются, и мы сегодня видим это как крабовидную туманность. Месье-1. Удивительный объект. Он впервые продемонстрировал нам, а что же остается от звезды, когда она взорвалась. С одной стороны, это разлетающийся газ. Но в недрах этого газового облака маленькая нейтронная звезда, ядрышко взорвавшейся звезды. То есть ядро не разрушается, оно, наоборот, сжимается этим взрывом, при сжатии выделяет энергию, ну, оболочка звезды сбрасывается. Так нам сразу представился случай, я бы сказал, увидеть и взрыв, и результат взрыва, и остаток взрыва, который сегодня мы изучаем, в виде нейтронной звезды. Вот такая карболидная туманность.
Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
Есть еще одна туманность, которую называют улитка. Насколько далеко она от Земли и как она образовалась?
Ну, по нашим космическим масштабам не очень далеко, а 700 световых лет. То есть свет оттуда идет к нам 700 лет. Вот это по-настоящему планетарная туманность. История самого этого термина довольно запутанная. Некоторые говорят и пишут в старых книгах, что планетарными такие кругленькие туманности называют потому, что если вы посмотрите на нее в дешевенький, ну, по нынешним временам, или просто в старинный телескоп, то увидите такое размытое круглое пятнышко, очень напоминающее далекую планету. Ну и от этого планетарное прицепилось к ним. Но я читал в старых книгах, даже в дневниках германа-английского астронома Гершеля, немножко другой взгляд, а именно он дал это название, по-английски «planetary nebula», он считал немножко иначе. Его хороший телескоп позволил разглядеть в центре планетарных туманностей маленькую яркую точку. И он тогда считал, что это недалекая планета, все-таки это был грамотный астроном, и он мог отличить далекую планету от газового облака. Он считал, что это формирующаяся планета. То есть большое газовое облако сжимается, сжимается, и, наконец, в его центре загорается яркая звезда. И это, собственно, формирование либо звезды, либо планет вокруг нее. Во всяком случае, такой у него был собственный личный взгляд на это дело. Так или иначе, название прижилось, и мы их называем планетарными, хотя никакого отношения они не имеют ни к планетам, ни к формированию планет. Ну, вообще, астрономия – древняя наука, и многие неправильные термины в ней бытуют и переходят из поколения в поколение, и мы не можем избавиться от этих неправильных терминов.
Запомнили. А какие бывают виды туманностей?
Я бы их разделил на две больших части. Во-первых, это далекие звездные системы, галактики. И когда мы смотрим на них в не очень мощный телескоп, отдельных звезд мы там не видим, и тоже размытые пятнышки. Мой вам совет. Хотите увидеть далекую галактику? Найдите на небе созвездие Андромеда. Его довольно легко найти. Рядом с ним большой звездный квадрат, Пегас. Слева от него Андромеда. Три звезды почти в линию вытянутые. От центральной звезды немножечко поднимите взгляд, но не упирайтесь в нее взглядом, а немного отведите ее в сторону. И тогда боковым зрением вы увидите маленькое туманное пятнышко рядом со звездой. Это и будет далекая галактика, туманность Андромеды. Кто о ней не слышал? Роман Ефремова «Туманность Андромеды», кинофильм «Туманность Андромеды». Да вообще очень популярная. И мы все время говорим «туманность, туманность», а просто потому, что не различаем в этой далекой звездной системе отдельные звезды. Вот это один класс туманностей. Мы их обычно называем внегалактические. Галактикос – это Млечный Путь, а они все видны за пределами Млечного Пути. Сквозь Млечный Путь ничего не видно, там очень много поглощающего вещества. А далекие галактики видны вне Млечного Пути. Ну, вот еще один старый термин – внегалактические туманности. Это одна группа. А вторая группа – наши собственные внутригалактические облака газа. Как правило, это облака горячего газа. Ну, холодный мы просто не видим глазами, он темный. А если рядом с таким облаком или внутри него находится яркая, горячая звезда, она вокруг себя разогреет газ, и он начинает ярко светиться. Ну, таких примеров очень много, мы сегодня о них поговорим. Например, туманность в Орионе и другие туманности. Вот это два типа – внегалактические и внутригалактические туманности.
Давайте тогда про туманность Ориона, ей тоже посвящено.
Ну да, я думаю, это вообще самый популярный объект по многим причинам. Ну, во-первых, Орион, кто же его не знает? На зимнем небе самое красивое, самое похожее на человеческую фигуру созвездие, конечно, Орион. И вот там, в центре этой фигуры, три звезды, пояс Ориона. И чуть-чуть ниже, опустив взгляд, вы поймете, что там не звезда под поясом, там что-то размытое. Правда, надо хорошее небо найти, не городское, вот это засвеченное фонарями, а загородное, темное, хорошее, глубокое небо. И даже без всякой оптики вы увидите там размытое пятнышко. В эпоху до телескопов это была единственная внутригалактическая туманность, которую человек различал невооруженным глазом. И даже древние арабские астрономы оставили нам, знаете, как они поэтически ее описывали? Как пламя свечи, наблюдаемое через роговую пластинку. Вот как будто такое размытое, рассеянное пламя далекой свечи. Вы наблюдаете, очень похоже, кстати. Ну а что это на самом деле, мы узнали сравнительно недавно. Это недалекое от нас облако газа, в котором формируются звезды. Их там много, их несколько тысяч образовалось из этого газа. Но четыре из них гигантские. Мы их называем трапеция Ориона. Ну, четыре звезды в форме трапеции. Вот они-то как раз разогрели этот газ. И есть еще один очень красивый термин у астрономов, недавно появившийся. А модель шампанского. Речь идет, конечно, не о вине, а о том, что мы видим, когда бутылку теплого шампанского пытаемся открыть. Пробка вылетает, и оттуда фонтан пены на нас брызжет. Так вот, туманность Ориона – это тот самый фонтан пены, который прыснул в нашу сторону. На самом деле, вся область созвездия Орион содержит гигантское невидимое холодное темное облако. Но вот эти четыре звезды трапеции Ориона разогрели кусочек облака, оно нагрелось, давление повысилось, как в бутылке с шампанским, и, прорвав холодное облако, на нас, в нашу сторону, брызнул вот этот горячий светящийся газ. Очень красивая модель, но же действительно напоминает, как шампанское выстреливает. И мы понимаем, что нам повезло. Если бы он брызнул в другую сторону, мы бы, конечно, никогда не увидели эту самую туманность Ориона. Она ближайшая к нам, как бы сказать, ну, родильный дом звезд. Вот роддом звезд, потому что там на наших глазах зарождаются, вот они еще не готовенькие, а так полуфабрикаты, и развиваются, и уже более и более в зрелом виде предстали перед нами некоторые звезды. То есть мы видим разные этапы формирования звезд, глядя в телескоп на туманность Ориона.
Туманность кошачий глаз в созвездии дракона. Говорят, что это одна из самых сложных туманностей. Почему?
Вот теперь мы касаемся терминов, которые профессиональными астрономами никогда не почти никогда не используются и уж точно не нами придуманы. Дело в том, что туманности обожают любители астрономии. Современный небольшой любительский телескоп с хорошим электронным фотоаппаратом можно потрясающие кадры туманностей получить. Ну и любители астрономии, конечно, романтически настроены и дают такие странные названия. Там, песочные часы, кошачий глаз и так далее. Кошачий глаз мне лично не напоминает какую-то кошку. Но для меня, как астрофизика, наверное, это самый загадочный объект среди всех туманностей. Почему? У него очень сложная форма. Вот я же знаю, как некоторые, то, что мы называем планетарными туманностями, рождаются. Это не формирование звезд, как думал Гершель. Это смерть, или, точнее говоря, предсмертное представление, предсмертная агония звезды. Когда наше Солнце и подобные ему звезды подходят к финалу своей жизни, их ядро начинает сжиматься, в нем уже нет того, что может сгорать и питать звезду энергией. Весь водород превратился в гелий. Ядро сжимается, а за счет этого тепла, выделяющегося при сжатии, оболочка нагревается и сбрасывается. Если бы меня спросили, как вот теоретика, а как должна выглядеть такая оболочка, расширяющаяся вокруг звезды, ну, я бы, конечно, сказал, звезда – шар, значит, оболочка тоже должна быть похожа на шар, такой надувающийся воздушный шарик или мяч, ничего подобного. Когда мы смотрим на кошачий глаз, у нас глаза на лоб вылезают от той сложной, совершенно невероятной формы, которую этот газ принял. Это что-то среднее между кружевами, какими-то многочисленными оболочками, струями газа, выброшенными в противоположные, диаметрально противоположные стороны. Я не могу понять, как шарик-звезда могла вокруг себя накрутить вот такие вот газовые потоки, газовые оболочки. Она же шарик, А почему она вокруг себя такое представление устроила? Может быть, виновата что-то, находящееся рядом с ней, например, планетная система, например, звезда, спутник или не одна звезда, спутник, который мы не видим, пока маленькие они. В общем, для астрофизиков это загадка, объяснить форму таких планетарных туманностей. Они двух одинаковых нет, все они разные. Вот все звезды вроде бы одинаковые, а предсмертные агонии у всех разные. Удивительно. И это действительно богатый материал для размышлений, для работы астрофизиков.
Насколько они различаются по размеру?
Не очень сильно. Пока они видны, то есть горячие, плотные газовые потоки, мы их видим. Проходит примерно 10 тысяч лет. Размер их достигает, ну, что-нибудь раз в 10 больше нашей современной Солнечной системы. Это не очень много, это вообще микроскопический размер по меркам. Расширяются они не быстро, где-то со скоростью 30-40 километров в секунду. Это скорость движения Земли по орбите. Ну, это вообще не очень много. И за 10 тысяч лет они настолько сильно расширяются, что уже охлаждаются, плотность газа падает, и мы его перестаем видеть. Он светится, но так слабо, что в телескоп уже незаметен. Так что время жизни планетарной туманности по космическим меркам – это, пожалуй, самое короткое время жизни космического объекта. 10 тысяч лет – это ничто.
Вот одну из самых больших называют туманность Тарантула. А какие у нее размеры?
Тарантул.
Чем его можно выделить?
Казалось бы, маленький паучок, да, Тарантул. Он тоже, кстати, напоминает паучка, как и карболидная туманность, многоногий. Но это совсем другая история. Дело в том, что это не наша туманность. Она в соседней галактике. Обычно в соседних галактиках мы мало что можем различить. Но это настолько крупная, да и галактика не очень далекая. Дело в том, что у нашей большой галактики есть несколько спутников, маленьких галактик, которые вокруг нас бегают, ну, как Луна вокруг Земли. Один из этих спутников называется Большое Магелланово облако. Причем тут Магеллан? А дело в том, что его экспедиция, попав в южное полушарие Земли, увидела южное небо, то, чего из Европы никогда не было видно. Ну и моряки с интересом смотрели на небо и заметили там два облачка, одно побольше, другое поменьше. Сначала приняли их просто за земные облака. Потом поняли, что нет, они на звездном небе стационарно на месте находятся. Подумали, что это кусочки Млечного пути, отколовшиеся от нашего Большого пути. Но выяснилось, что это соседние галактики. Их так и назвали. Большое и Малое Магеллановы облака. Магелланик Клауд. Прямо вот Клауд, как облако по-английски. Так вот, в Большом облаке эта туманность Тарантул вполне заметный объект. Если бы ее перенести на место туманности Ориона, она бы заняла весь наш небосвод, буквально от горизонта до зенита. Колоссального размера объект. Но не размеры привлекают туда астрономов. Мы внимательно наблюдаем центр этой туманности, а там тоже формируются звезды в большом количестве, и год за годом все глубже и глубже, все тоньше и тоньше различаем там детали и увидели удивительное дело. Обычно большинство звезд либо такого размера, как наше Солнце, либо немножко поменьше. Солнце не самая мелкая звезда, она вполне себе рядовая, среднестатистическая. Редко-редко попадаются звезды более крупные, более массивные, чем наше Солнце. Но вот в туманности Тарантул просто невероятно массивные звезды. Там сначала мы увидели одну звезду и вычислили ее массу в 2 или даже 3 тысячи масс Солнца. Это вылетало за все возможные рамки. Дело в том, что теория звездного строения говорит, что таких звезд быть не может. Они просто сами себя должны разрушать от внутреннего излучения, от давления газа. Тогда мы присмотрелись туда и поняли, что это не одна звезда, а тесная группа из нескольких. Современные телескопы настолько тонко различили там детали, что оказалось, да, там несколько звезд, но их масса 200-300 масс Солнца. А теория звездного строения, теория эволюции звезд говорит, что звезд более массивных, чем 100 масс Солнца, в природе быть не может. Но вот они налицо, они есть, они перед нами. И теперь приходится подкручивать винтики, то есть что-то менять в теории строения звезд, чтобы объяснить, как в природе такие монстры продолжают существовать. Они очень недолговечны, они быстро заканчивают свою жизнь, скоро они начнут взрываться, но как они вообще там сформировались, мы этого пока понять не можем.
Есть очень красивый снимок, его называют «Столпами творения», и на нем изображена туманность в созвездии Орел. Что это такое?
Это один из самых знаменитых снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл». Действительно, его очень часто показывают, это эффектно выглядит, а для нас это еще и замечательное представление того, как формируются и разрушаются родильные дома звезд. Дело в том, что в этой туманности, как и во многих других, формируются звезды. Но одна из них своим мощным излучением пытается разрушить эту туманность, а другие пытаются там звезды сформироваться. И возникла такая ситуация. Одна из звезд ярких, она обычно вне поля зрения, вне этого снимка, она светит на него снаружи, она нагревает газ и разрушает его, не дает в нем сформироваться из холодного газа другим звездам. А они пытаются. И вот мы застали тот момент, когда почти разрушились мягкие такие разреженные слои этой туманности, но более плотные, где формируются звезды, еще остались. И они как пальчики поднимаются в этот снимок снизу. Ну, столпы творения в каком-то смысле, они на столбы просто похожи, да, вертикально стоящие. А творение в том смысле, что там на наших глазах формируются звезды. И вообще это удивительное сочетание рождения и смерти. Каждый раз, когда в облаке, из гигантского облака газа в космосе формируются звезды, первое, что они делают, родившись, это разрушают свой родильный дом. То есть разрушают то облако, в котором они сформировались. Не знаю, на что это еще похоже в природе. Кукушонок, который выбрасывает из гнезда своих дальних родственников. Не знаю, с чем сравнить, но в космосе это так. И наше Солнце, кстати говоря, тоже сформировалось как группа звезд внутри одного облака. А потом они сообща разрушили это облако и сами разлетелись в разные стороны. И мы до сих пор собираем сведения о братьях и сестрах нашего Солнца, которые вот когда-то рядом с ним, вместе с ним сформировались. То же самое буквально на наших глазах происходит в столпах творения. Они родились вместе, но вот уже момент, когда они разрушают свой родильный дом и начнут разлетаться в разные стороны. А насколько я знаю, недалеко от этого места взорвалась сверхновая звезда не очень давно, несколько десятков тысяч лет назад. И когда ее свет ударит по этому родильному дому звезд, он их окончательно добьет. И мы через несколько тысяч лет увидим, как исчезнут на наших глазах столпы творения и останутся только успевшие там сформироваться звезды. Но пока это одна из самых эффектных фотографий, полученных из космоса.
Туманность в созвездии Льва называют самой ледяной. Из-за чего?
Это протопланетная туманность. Прото, то есть допланетная, или, так сказать, формирующая из себя планеты. Протопланетными туманностями мы называем облака газа, где в центре уже сформировалась звезда, а из окружающего ее оставшегося вещества формируются планеты, их спутники, кометы, астероиды, ну, то есть все наполнение планетной системы. Во Льве, ну, в созвездии Лев, эта протопланетная туманность выглядит необычно вот по какой причине. Когда ее изучили с помощью инфракрасного космического телескопа, выяснилось, что оттуда улетает снег и лед. Казалось бы, горячая звезда, нагревающая вокруг себя газ, должна была все разогреть. Но сегодня мы понимаем, что и в нашей Солнечной системе тоже было в процессе формирования планет много льда и снега. Вот давайте вспомним. Планетки, близкие к Солнцу, Земля, Венера, Марс, состоят из тугоплавкого, каменного, железного вещества. Никакого снега и льда в ту пору там, вот здесь, в районе Земли, не было. А далекие от Солнца планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, мы их даже и называем газовые гиганты и ледяные гиганты. Они действительно состоят изо льда. Вдали от Солнца было холодно. Так вот, из туманности, о которой мы говорим, вылетают струи ледяных кристаллов и, ну, снега, грубо говоря, ледяного снега, который оказался лишним. Звезда нагрела газ, газ полетел в разные стороны, подхватил с собой эти снежные сугробы, ну, это не сугробы, конечно, а снежинки, и уносит их вдаль от формирующихся планет. И вот такие два потока, в одну и в другую сторону, диаметрально противоположные, снежные потоки разлетаются сегодня от этой туманности.
У нас сегодня весь список состоит из уникальных туманностей, но есть одна, которая даже выделяется в этом ряду. Это тройная туманность. В чем ее особенность и уникальность?
Ее особенность в сочетании несочетаемых, как казалось, сторон космической эволюции. Ну, например, если в газовом облаке горячая звезда, она нагревает газ, горячий газ начинает светиться. Такие мы называем эмиссионными, то есть излучающими туманностями. Если рядом с газовым облаком нет горячей звезды, оно холодное, темное и закрывает собой какие-то лежащие за ним звезды. Это темная туманность. И, наконец, если не очень далеко от звезды есть газовое облако с мелкими частицами, мы их называем пылинки, оно как зеркало будет просто отражать свет звезды. Итак, бывают темные, бывают эмиссионные и бывают отражательные туманности. Но, как правило, они каждая друг от друга далеко в разных условиях живут. Вот в этой тройной оказалось сочетание. Одна из ее частей горячая и светится, другая холодная и закрывает собой часть звездного света, а третья, как зеркало, отражает солнечный свет. Три, вот казалось, несовместимых, а на самом деле вот совместились они так в одном объекте.
То есть необычные формы, которые даже дают в некотором роде название этим туманностям, например, песочные часы, как они образуются?
Ну, а вы помните, как выглядят песочные часы? Два таких сосуда стеклянных, а между ними перешеек, да? Так вот, точно так же выглядят, кстати говоря, многие планетарные туманности выглядят так, и мы хорошо понимаем причину этого. Давайте представим себе. Газовое облако сжимается в центре, плотный сгусточек, и он становится звездой, горячий, яркий, а на него продолжают падать холодные облака газа, и постепенно формируются планеты. Падая, облака газа становятся таким газовым диском, как карусель, вращаются вокруг яркой горячей звезды. Звезда начинает нагревать центральную часть этой карусели. Нагретый газ, его давление повышается, он пытается вырваться из этой области. А куда он может вырваться? Вдоль плоскости холодного плотного диска ему не пробиться, там ему мешает вещество. И он начинает вырываться по оси вращения, вверх и вниз от этого диска. И надувает такие горячие расширяющиеся газовые полости. Две полости симметричных, одна вверху, другая внизу. На самом деле и то, и другое вверху, как можно понять, да? И там вверх, и тут вверх. Ну, условно можно назвать это низом. И форма действительно напоминает песочные часы, то есть два таких расширяющихся в разные стороны облака, а посреди между ними протопланетный диск из холодного вещества. Но вот песочные часы, именно эта туманность, ну, так похожа на песочные часы, что им это название приклеилось, и больше никто их иначе как и не называет. Но очень многие планетарные туманности так или иначе похожи. Мы их называем биполярные, то есть в двух направлениях. В направлении двух полюсов выбрасывается вещество. Ну вот в данном случае форма неотличима от песочных часов.
Если это видео соберет 10 тысяч лайков, астроном Владимир Сурдин расскажет о туманностях еще в одном выпуске «Неземного подкаста». И обязательно напишите в комментариях, какая из туманностей вам запомнилась больше и чем именно. Каждый комментарий помогает «Неземному подкасту» взлететь к звездам. Спасибо. А мы продолжаем.
В созвездии Близнецов есть туманность Эскимос, и говорят, что она дает нам возможный прогноз на будущее. В чем этот прогноз и почему?
А во-первых, почему Эскимос? А давайте вспомним, как эскимосы одеты. У них вот такие шубки с опушкой вокруг лица, да, кругленькой. И действительно, форма этой туманности очень напоминает лицо человека, который одет вот в эту самую порку, или как они, да, парка они называются, да, с меховой опушкой вокруг лица. Очень похожа форма. Объяснить ее мы тоже пока не можем, но сходство вот с этой эскимосской физиономией и паркой дало ему название. Почему это намек на будущее нашего Солнца? Да потому что Солнце, в конце концов, превратится в планетарную туманность. То есть центр, его центральная часть, сожмется и станет так называемым белым карликом, очень маленькой, очень плотной звездочкой, буквально размером с земной шар. Это очень маленький размер, в 100 раз меньше нынешнего Солнца, а оболочка расширится и превратится в такое сияющее газовое облако, которое постепенно закроет, поглотит одну за другой все планеты. Меркурий, Венера, в общем, доберется там до Юпитера даже. Поэтому, наверное, глядя на любую планетарную туманность, мы так или иначе видим будущее нашего Солнца, а вот эскимос, наверное, больше других напоминает это.
А как наблюдать туманности и как найти их на небе?
Невооруженным глазом видны из них немногие. Ну, внегалактическая туманность Андромеды и внутри галактики, наверное, кроме туманности Ориона, я, например, никогда других не видел. В бинокль уже можно различить несколько десятков. Например, у Шарля Месье телескоп был не мощнее, чем нормальный бинокль, которым мы сегодня пользуемся. И вы уже знаете, что он 100 туманностей нашел. А в хороший телескоп, конечно, их видно много, а еще лучше использовать фотографическую камеру с длинной экспозицией на хорошем штативе, и тогда, поверьте, радости от вашего творчества не будет границ. Просто это любимое занятие всех фанатов астрономии – фотографировать планетарные туманности. Причем еще важно, через какой светофильтр вы их будете фотографировать. Ведь они светятся не во всем диапазоне спектра, а обычно в конкретных спектральных линиях. Как правило, это линии водорода, линии кислорода, азота. То есть если взять узкий светофильтр, выделяющий именно свечение этой линии, то фотография туманности станет контрастной, четкой, яркой на фоне темного неба. И поверьте, это замечательно. На некоторых сайтах у любителей астрономии вы увидите фантастической красоты фотографии туманности.
Какие из них лучше наблюдать с Земли, кроме тех, о которых мы уже сегодня поговорили?
С Земли наблюдается любая. Но, конечно, детали, мелкие детали на них видны только с помощью космического телескопа. Атмосфера Земли мешает нам видеть мелкие детали, размывает их. И хотя, конечно, удается иногда сделать четкие фотографии, но космические телескопы в этом смысле вне конкуренции. Лучшие фотографии туманности получены телескопом Хаббл. И для него это непростая работа, ведь туманность довольно большой размер имеет, а поле зрения у космического телескопа, такого как Хаббл, очень маленькое. И поэтому ему приходится делать несколько сотен фотографий, потом складывать мозаику из них, и тогда получается одно большое фото. По этой причине сейчас мы проектируем новые космические телескопы, у которых поле зрения было большим, ну, там 5 на 5 градусов, может быть, даже 10 на 10, это очень много для космического телескопа. И тогда он сразу одним щелчком захватит излучение и изображение получит большой туманности.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня мы поговорили о туманном настоящем нашей Вселенной. Ну и прощаемся с надеждой на ее ясное будущее. Это был астроном Владимир Сурдин и Неземной подкаст. До встречи.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.